Здравствуйте. Задача мы продолжаем. Дав Йом Псохим. Мы находимся Дав Нун Гимл Амуд Алеф. Тема начинается немного выше. Дав Нун Бет Амуд Бет внизу. Гемора привела, что Раби Илои подрубал финиковую пальму, на которой были маленькие финики под названием Куфри в седьмой год. Гемора задал вопрос, как это можно было делать, ведь тем самым он лишает эти плоды возможности расти дальше, уничтожает плоды седьмого года, имеющие святость седьмого года, это запрещено. Гемора пытается ответить, что Раби Илои считал по мнению мудрецов, а именно, есть спор между Раби Йоси и мудрецами по поводу статуса в контексте урла или в контексте седьмого года, когда плод называется плодом, он уже готовый плод, который в седьмой год уничтожать нельзя, когда плод называется плодом, Раби Йоси и мудрецы разошлись по поводу винограда. Когда виноград называется смодар, то есть сразу же после завязи, вот самая маленькая ягода называется смодар, по мнению Раби Йоси это уже плод, по мнению мудрецов это еще не плод. Говорит, Гемара, соответственно, по этой логике, Раби Илои считал, по мнению мудрецов, которые будут считать, что в контексте фиников, когда финики называются куфри, то есть они еще очень маленькие, это еще не называется плодом. Так Гемора пытается объяснить поведение Раби Илои, который подрубал финиковую пальму. И не, это не называется, что он уничтожал плоды, потому что плодов еще нету, это еще не плоды, по той причине, что куфри это не плоды, подобно тому, как смодар в винограде, это еще не плоды, они слишком маленькие. На это Гемора задает вопрос. Матки флоравшими минардои нападают на эту идею рабишими минардои. Уми плиги рабон алейда раби Йоси бешар илонуис. Разве спорят рабоны, мудрецы спорят с раби Йоси в остальных деревьях? Вы одна ведь учили. Мэйматай эн куцуцим илонот бешвит. Вопрос такой к нашей теме. С какого времени мэйматай эн куцуцим это илонот не рубят деревья в швит? То есть с какого времени плодовое дерево в седьмой год уже нельзя снимать, нельзя срубать, нельзя подрубать, потому что тем самым мы уничтожаем плоды, которые на нем выросли. Есть несколько мнений. Первое мнение Бейт Шамай Омрим. Коля и Ланот, все деревья, неважно какой вид, все деревья Миши Йоцию. С момента, что выйдет, Раша поясняет, имеется это самое строгое мнение, выйдет цветок. То есть это время Нисана. Когда начинается цветение деревьев, по мнению Бейт Шамая, это уже начало плода, и такое дерево срубать уже нельзя, потому что тем самым мы уничтожаем плод. Это Бейт Шамая самое строгое мнение. Бейт Хилель говорят легче, они говорят так. Бейт Хилель умрим. Хоровим Миши Йошаршуру. Веагфаним Миши Игарию. Вазитим Мишиянитсу, Вишаркуэлонус Мишиоцио. Они говорят, четыре пункта есть в словах Бетилеля. Они говорят, есть три вида, у которых есть свои параметры. Какие? Хуравин, Харувин, Миши Ешаршеру. Харувим – это рожковое дерево. Рожковое дерево, оно выглядит как стручок, в котором внутри плоды. Когда оно становится волнистым, когда стручок становится волнистым, значит, внутри начали формироваться плоды. Говорит Бет Хилель, вот это вот называется Миши Шашуру. С момента, что стручок дерева Харувим, то есть рожкового дерева, стал волнистым, с этого момента плод считается сформировавшимся, и тот, кто уничтожает это дерево, тем самым уничтожает плоды седьмого года, что запрещено. Дальше. Агафаним, виноград. Миши Ягарию. С момента, что называется Ягриу, это понятие называется Гаруа. То есть некий размер, мы видим ниже, некий размер ягоды. С этого момента ягода достаточно большая, считается, что уже плод сформировался, уничтожать его нельзя. До того это еще не плод. Это еще цветок, это еще зависть, это еще не плод, это еще разрешено. Везеитим, это оливы. Миши Яницу. Яницу, это значит появится оболочка. То есть вокруг завязи, когда плод начинает расти, формируется некая оболочка более плотная. С этого момента оливы считаются уже плодом. Соответственно, это самое оливковое дерево нельзя будет в седьмой год срубать, тем самым уничтожаем оливы, имеющие связь с седьмого года, это запрещено. Выше аркоэлонс, а все остальные деревья, говорит Бейт Хилель, Миши Йоци, с момента, что появится. Что появится? Плод. Некая структура плода, даже самый маленький, это уже называется плод, и уже с этого момента запрещено такое дерево срубать в седьмой год, потому что нельзя уничтожать плоды седьмого года. Теперь Гемора поясняет, что такое размер винограда, про который написано в Барате, что это уже плод по Бейт Хилелю. В омар рав аси, в гу босер, гу геруа, гу пулялован. Говорит рав аси, гу босер, это также называется словом босер. Гу геруа, это называется словом геруа. То, что написано в Брайте Миши Ягриу в первой строчке, это геруа, это называется также словом босер. В гу пулялован, и это дословно белая фасоль. Вот это непонятное место. Белая фасоль не растет на деревьях, в оливковой роще. Говорит Гемора, пулялован салка да тех. Белая фасоль, ты хочешь сказать? Какая связь между белой фасолью и какими-то другими бобовыми и размером винограда? Это разные культуры. Объясняет Гемора. Эла эйма шиуро кепуля ловуна. Говорит Гемара, эла эйма, объясни размер, как белая стандартная тюремная фасоль. То есть, когда есть кепуль, это фасоль, такие бобовые, пуль голован, как белая фасоль. Когда размер виноградной ягоды, он достиг размера вот этой стандартной тюремной белой фасоли, тогда это называется словом геруа, также это называется словом босер. И с этого момента плод считается сформировавшимся. Теперь, до того он назывался смодар, когда он был совсем маленький. Так мудрецы говорят здесь, что смодар это все еще не плод. Но когда он стал называться босер или геруа, он чуть больше, как белая фасоль. Соль, вот тогда это плод. Говорит Гемара, ман шматлей де омар босер ин смадар ло. От кого мы можем слышать, что который, кто сказал? Босер ин, то есть босер, размер как фасоль, это уже плод. Смадар, более маленький размер, когда ягода только в завязи. Про это нет, про это еще не плод. Кто это мог сказать? Рабонан. Это мнение мудрецов, потому что Раби Йоси выше считает, что даже смодар это уже ягода. Потому Раби Йоси ягода виноград начинается еще раньше, чем размер босер, он же геру, он же размер белой фасоли. А с того момента, когда после цветок отпал, появилась минимальная ягода после завязи, называется словом смодар, по Раби Йоси это уже плод. Если мы видим, что барайта Бет-Гилель здесь считает, что это еще не плод, значит, это мнение, не мнение Раби Йоси, а это мнение его оппонентов Рабонан. В Иктании, и эти самые Рабонан продолжают, Шар-Коэлон с Мишиоцию, все остальные деревья, включая наши финики, про которые мы начинали говорить, Мишиоцию, с момента, что плод сформировался, значит, куфры, маленькие финики, так как плод уже виден, уже форма плода существует, это уже даже по мнению мудрецов, имеет связь с 7-го года, и нельзя это рубить, тогда возвращается вопрос, как Раби Элои мог рубить мог рубить дерево, на котором есть плоды, которые называются куфры, маленькие, но уже финики, которые, по всем мнениям, имеют статус плода, а плоды 7-го года нельзя уничтожать. Объясняет Гемара, эл Раби Элои бе де нисахный кац. Раби Элои бе де нисахный кац, нисахный, это значит, он рубил дерево, кац-то рубил, несахный, он рубил такое дерево, у которого плоды, которые там есть, они не вызрели и никогда не вызреют. То есть это дерево, Раша объясняет, что это декель захар, это дерево, которое, ну, скажем, мужского пола, которое дает какие-то плоды минимальные, но эти плоды, они никогда не станут нормальными финиками. Да? То, что написано, что плоды уже считаются плодами, это когда они маленькие, потому что в конце концов они станут большими, процесс роста уже пошел, плод уже плод. Но те плоды, которые выросли до какого-то размера не готового плода, и уже не вызреют никогда, это плодом в принципе не называется, как, это как почки, как листья и так далее, такие вещи не называются плодами, это можно уничтожать. Вот этот случай описан в истории с Раби Элои. Когда оно будет таким плодом, который никогда не станет нормальным фиником, вот это плодом не называется, это можно уничтожать, потому что это не имеет связи 7-го года. Продолжает Гемара, возвращаясь к теме, которая была упомянута выше, что разные виды плодов имеют святость 7-го года, их можно есть и нужно есть. В тот момент, когда они пропали с поля, то есть уже животное их не найдет, их уже нету на поле, с этого момента называется, что пришло зман абиюр, так называемое время уничтожения, и эти плоды надо сделать эмэфкер, уничтожить, есть их уже просто так нельзя. Так, мы понимали выше, что по поводу разных видов культур есть разные сроки, когда это пропадает с поля, когда это полностью собирает урожай, по этому поводу есть у нас барайта. Тану рабонан. Ухлим баановим, адши ихле длайот шель ухаль. Им еш ми ухарот мехем, ухлим алехем. Ухлим базейтим, адши ихле ахарон шель беткуа. Раби Лезор умер, адши ихле ахарон шель гуш халав. Гдей ше е ани йоце ве ино моце лобы нуфо в лобы икаро рова. Ухлим бы грогрот, адши ихле пней бейт гини. Омарабиуда лоус крупной бедгини эле леньян массер. Детнан, дочитаем до конца. Детнан, детания пней бедгини в агини детувина хаевим бы массер. Пора это говорит так. Охлим банавим, можно есть виноград, имеется в виду, можно есть виноград, имеющий святость святого 7-го года, шмита в земле Израиля, и еще не надо уничтожать, до какого времени? Адши и хлэ, пока не пропадут, то есть пока все еще есть, где, что у нас все еще есть, длайот шелюха. Длайот это виноградины, которые растут вокруг, если есть виноградная роща, то есть специальные рейки, шесты, на которых виноград опирается, рядом с ними есть ягоды, пока там ягоды еще так иначе есть, называется, что виноград еще растет, виноград еще есть на поле, еще не надо его уничтожать дома. Шель Укаль это место под названием Укаль, судя по всему, это то место, где в основном располагались виноградные рощи в земле Израиля. Продолжает барайта. Им ешь миухаротным, но есть, которые после этого. Есть какая-то культура в земле Израиля, какая-то виноградная роща, где ягоды собирают еще позже, чем вместе Укаль. Охлим алаем можно есть, опираясь на, эти, на это место. Охлим алаем, дословно, можно есть алеем, из-за них, из-за тех ягод, которые еще на поле, в том месте, где их еще не собрали, считается, что этот вид, эта культура, а именно виноград, еще не ушел с поля, его при желании животное, там, или бедняк может найти, соответственно, это можно есть еще рано, рано это уничтожать. Это виноград. Охлим безетим, оливы, когда, до какого времени можно есть оливы с 27-го года. Ад шейхле ахарон шебуткоа, пока не исчезнет, то есть не будет собран последний оливы в городе Ткоа. Ткоа – это место, где был, так сказать, основной урожай олив, собирался с тех оливковых рощ, которые находились в городе Ткоа. Соответственно, это у нас мерило, это эталон того момента, еще есть оливы на дереве или уже нету, смотрим, что происходит в Ткоа. Раби Эзер говорил, он добавляет. Адши хале ахарон шель гуш халав, пока не уйдут последние оливы из места гуш халав, значит, уйдут последние оливы из места гуш халав, будут собраны все, значит, собраны все. Адши е они йоце, вот тогда, когда, что называется собраны все, когда будет у нас такая ситуация, что они, бедняк, йоце, выходит, в иному це, и не находит уже ягод, лобы бенуфо, не на ветках, в лобы и кору, и не под деревом, который упали, ягод уже нету, уже все собрали, или животные все съели, ровот, объем рова, это рова кав, объем четверть кава. То есть, если бедняк выходит искать, куда бедняк идет искать? На поле, может быть, что-то осталось. Он идет и ищет, и не находит. Ни на дереве уже все собрали, ни под деревом все забрали. Соответственно, это называется, что урожай олив с поля уже ушел, и те оливы, которые у нас дома находятся с 27-го года, с этого момента нельзя кушать, их надо уничтожить, сделать МФК, но есть их уже нельзя. Охлим бы грогрот, это бы финики, адши халепней бейдгини, пока не будут собраны финики в Бейт-Гине, это название места. Ом Рабиуда лоис круп пней Бейт-Гине. Рабиуда говорит, что вот это упоминание не было не упомянуто пней Бейт-Гине, место под названием Бейт-Гине по поводу фиников. Это ли ньян Маасера? Только по поводу Маасера, как мы учили. Пней Бейт-Гине в Аине де Тувина. Пней Бейт-Гине это финики, которые в городе Гине. В Аине и финики де Тувины, финики, которые в городе Тувине, хаявим бы Маасер. Они обязаны быть отделенными. Надо отделять Маасер. Это полноценные финики, от которых надо отделять Маасер. То есть Рабиуда говорит, что вот это мерило, что мы смотрим на урожай фиников по месту под названием Бейт-Гине, это неправильно. Не говорили мудрецы Бейт-Гине как основное место, где выращивают финики, а только касательно того, что эти плоды обязаны быть отделенными от них Маасер. Это мнение Рабиуда. Значит, соответственно, Барайта нам приводит, опять же, просто список разных культур. Сейчас мы видим еще одну Барайту по этому поводу. Список разных культур и мерило, временное мерило, когда мы понимаем, что эта культура, этот вид плодов уже не находится на поле. И, соответственно, дома надо будет его уничтожить, есть его нельзя, потому что святость 7-го года позволяет это есть, пока это есть на поле. Еще один закон по тому же поводу. Говорит Гемара. Ойхрим это видели выше. Ойхрим бетмарим адшихле ахарон шебецор. Еще одна барайта. Можно есть тмарим и финики адшихле ахарон шебецор. Когда не уйдет последний финик из места Цор, это мы учили, Цор это город фиников. Пока не будут собраны все финики в городе Цор, значит они еще на поле, они еще в роще, они еще на дереве. Их можно есть. Когда собрали в Цоре весь урожай, соответственно, фиников уже нет на поле. Надо уничтожать эти финики, которые дома. Рашбак умер охлин альшель бен кифин, вен охлин альшель бен шитин. Мы это видели также. Рашбак говорит, что можно есть все то время, пока есть финики бен кипин, то есть на самой кроне дерева, вен охлин, но уже нельзя есть финики, если они остались бен шитин. Под деревом в колючках, если есть какие-то финики, они уже недосягаемы, им уже считается, что на поле их нету, в роще их нету, то, что недосягаемо, оно недосягаемо, потому что оно между колючками, которые под деревом, соответственно, уже считается, что урожай с поля ушел, есть финики дома нельзя, надо их уничтожать в соответствии с законами святости 7-го года. Это другой вопрос. В Рамин есть вопрос. Охлин бы анавим от Песах, без этим ада церет, бегрогрот ада ханука, убетпарим ада пурим. Омарав бибер абьохан, тарты басрайса махлев. Есть барайта. Можно есть виноград до Песаха. До Песаха он еще на поле, еще не все собрали. Без этим ада церет. Оливы ада церет до шевота. Бегрогрот, извините, финики это инжир, ад ханука, до хануки. Бетмарим финики ад пурим, до пурима. Раби Юда, Раби Биби, Раби Йохан, тарты, батрайта, махлев. Они последние два пункта меняют местами. То есть они говорят, что инжир не до хануки, а до пурима, а, соответственно, финики не до пурима, а до хануки. Но как бы то ни было, здесь написаны четкие совершенно временные рамки. Не написано, как мы учили выше, смотрите, на урожай конкретного места касательно этого культуры, на урожай другого места касательно этой культуры. Написано конкретное время, Песах, Шавуот, Ханука, Пурим, касательно разных культур. Не нужно смотреть, собрали урожай на таком-то поле, не собрали урожай на таком-то поле. Очень четко написано время. И от Гемара иди выйди хадши урову. Вот иди выйди хадши урову. Да? И то, и другое, это одно и то же время. То действительно, те географические точки, которые были упомянуты выше, что там мы должны смотреть, собрали ли урожай, оно и происходит в соответствии с тем временем, которое написано во второй барайте, что Песах это будет виноград, ханука это будет или финики, или инжир, по разным мнениям, и в Шивот это будут оливы. Выебай тема. Если хочешь, скажу еще один ответ на этот вопрос. Гады ктани бегедим, еш ми ухарот мем ухлинагем. Ведь написано четко, га ктани бегедия, им еш ми ухарот мем ухлимагем. Если есть какие-то более поздние, то можно есть, основываясь на более поздние. Так вот в этой второй барате написано самый поздний срок возможности того, чтобы плоды были еще на поле. То есть написано обычный срок. Это написано конкретно, смотри, в такое место или в такое место. Финики растут, допустим, там в Гине, что-то другое растет в Ткоа, что-то другое растет в Цоар и так далее. Но когда мы говорим про последний срок, крайний, это написано во второй барате. Песах, Шивот, Сукот зависит от... Песах, Шивот, Ханука или Пурим зависит от культуры. Спора здесь нету. То есть обычно мы смотрим на конкретную плантацию, там обычно собирают большую часть урожая, смотрим, когда там закончили собирать, значит, этого вида уже нет. Но бывает так написано, что можно есть, даже если есть более поздние, эти более поздние бывают до того времени, как написано во второй барате. Вроде Гемара еще одну барайту, она уже связана уже не сколько с законами 7-го года, а больше с законами, которые так или иначе связаны с разными видами растительных культур, скажем так. Вроде Гемара так. Таня. Раби Шимон бен Гамлиэль умер. Симан ля арим милин. Симан ля маким дкалим. Симан ля нахалим каним. Симан ля шфила шикма. Вафаль пишен ра эле давар, зеха ле давар, ше неймар, вейтен амелах это кеса бе Иерушалаем, ке аваним, вейт аразим, натан кишкамим, ашер бе шфила леров. Переведем барайту. Симан ле арим, то есть знак, дословно, для гор. То есть здесь я хочу знать, что называется понятием горы, милин. Там, где растут деревья под названием милин. Милин это афац, то, что я понимаю, перевод некий вид орехового дерева. То есть там, где растут какие-то виды ореховых деревьев, то там надо приносить. Это значит, это горы. Да? То есть если нам по каким-то причинам, мы видим ниже, надо знать, что является горами, а что не является горой, тогда надо смотреть, что там растет. Вот эти самые афацим, ореховые какие-то деревья, они растут в горах. Симан ля маким. Симан, опять же, знак для низины. Дкалим. Дкалим это финиковые пальмы, они растут в низинах. Симан ля нахалим. Симан для того, что мы знаем, что есть какая-то речка, ручей, протока. Каним – это каним – это тростник. Там, где растет тростник, там, значит, там это можно называть речкой или ручьем. Симан ле шфила. Шфила – это амаким и шфила – это похожие вещи. Амаким – это низина между горами. Шфила – это более глубокое место, то есть углубление в земле, скажем так, да, это... не долина, скажем, если амаким, скажем, долина, то это будет низина, да. Что там растет? Шикма. Шикма это инжировое дерево, инжир. Вафаль пи, говорит Гемара, шейн рая ледавар. Нет тому подтверждения, что инжир растет именно в низине. Зеха ледавар. Есть упоминание такое. В Танахе есть тому упоминание. Как доказательство, конечно, это не доказательство, но упоминание этой идеи в Танахе есть. Шенеймарха сказано, вейтен амелах и дал царь это кеса в Иерусалим, то есть передал, отдал царь деньги в Иерусалим, ке аваним, как камни. Имеется в виду царь Шломо, когда он строил храм, он передавал в Иерусалим деньги, как камни, в больших количествах для строительства храма. Вейтаразим, а кедры, кедровые деревья, которые использовались как стройматериал для строительства храма, на танке шкамим, он давал это как шкамим, как инжировые деревья, а шербы шфилалеров, которых в низине очень много. То есть мы видим, что обычно инжир растет в низине. Теперь Гемара говорит, зачем все это сказано? Зачем это нужно знать? Вот все эти вот понятия, что какое дерево где растет, что на горе, что у реки, что у воды, что внизу, что наверху. Зачем это знать? Говорим так. Симан ля арим милин, симан ля маким дкалим навкамина ля бекурим. Детнан, эн вим бекурим ломи шиват, эла ми шиват именим, вломи дкалим шибе арим, вломи прот шибе маким. Значит, первый закон, симан ля арим милин, весиман ля маким дкалим, что мы знаем, что такое горы, это там, где растут ореховые какие-то деревья, что такое амаким, это долина, скажем так, это там, где растут пальмовые деревья, финиковая пальма. Навкамина, зачем это знать, где будет разница аллахическая, которая будет выходить из этой идеи. Навкамина ли бекурим, касательно законов о принесении бекурим. То есть, да это мы учили. Эн мы вим бекурим, не приносят бекурим, эла мишевата минима. Только из семи видов, имеются семь видов, которыми славится земля Израиля. Первый закон. Веломи дкалим ши беарим, ломи прот ши бамаким. И также не приносят бекурим, первинки, мид калим от фиников, которые выросли на горах, Веломе пирот и не из остальных плодов, которые выросли Беамаким в долинах. Теперь, если у нас какие-то плоды, например, виноград или, например, гранаты, Они у нас выросли, мы хотим принести бикурим, первинки. Написано в Барайте, если это выросло, а, на горах или в некой долине, в некотором эмике, тогда бикурим приносить нельзя. Что такое горы, что такое долина? Смотрим, что там растет. Если там растет милин, то есть ореховое дерево, это горы. Если там растут финиковые пальмы, то это эмик долина. Соответственно, мы будем понимать, как называется эта географическая местность, основываясь на том, что там растет. И, соответственно, будем знать, правильно ли приносить из, допустим, там, из гранатов или из винограда, из олив, которые там выросли, бикурим первинки в храм, или неправильно. Симали нахалим каним. Написано симали нахалим для что такое протока, что такое ручей, каним. Там растет тростник. Зачем на это знать? Навкамина, разница логическая, или нахалитан. Нахалитан, это условное название нахалитан, это то место, где делали игла аруфа. Игла аруфа, это когда находили, мы упоминали это выше, когда находили труп между городами, то надо было проломить голову телицы в знак некого искупления, делать это ближайший город к трупу, как искупление, что, возможно, жители этого города виноваты к смерти того человека, который скончался. Так это делалось, написано около нахалитан, около протоки, около ручья, который называется нахалитан, протока Итан. Как мы знаем, что называется протокой, что называется ручьем, а что оно не называется? Симали нахалим каним. Смотрим, там растет тростник, значит, это вправе называться ручьем. Если он там не растет, тогда, возможно, это не ручей. Симали шфила шикма. Зачем знать, что такое низина, шикма, там растут инжир? Навкамин или мэкахумэмкар. Здесь совсем уже просто. Навкамин или мэкахумэмкар. Навкамин – разница логическая для купли-продажи. А именно, если мы писали какой-то договор, любой, да, и у нас там в договоре какой-то бизнес делали, там мы упомянули, что есть некая низина, в которой что-то произойдет. А потом возник спор, это низина или не низина? Написано, если там растут шикма, то есть инжир, это может называться низиной. Говорит Гемара, если так, гаш, да, ахи, сейчас, если мы пришли к этой идее, кулгунами, все вышеупомянутые тоже, навкамина будет ли мэкахумэмкар, касательно купли и продажи. То есть нам иногда надо знать, как определено то или иное графическое место, для того, чтобы понять, что мы прописали в таком-то договоре, или о чем мы договорились, и все тому подобные случаи. Как это знать? Написано в Барайте, зависит, что там растет. Растет милин, растет декалим, растут там каним и так далее, деревья те или иные, они определяют определение, географическое определение той или иной местности. Соответственно, эта барайта, она имеет не просто смысл общепознавательный, а некий аллахический смысл в ситуации, что у нас будет спор материального характера, как определить ту или иную местность. Взят Ашем, мы переходим к следующей мишне. Она продолжение, на самом деле, тематическое продолжение начала нашего перека, который в самом начале главы было приведено, что есть разные обычаи в разных местах. Мишна приводит еще ряд обычаев, которые иногда зависят от местности, где они приняты или не приняты. Написано так. Мишна. Маком шенагагу лимкор бейма дака ленохрим мохрим. Маком шелонагагу лимкор эйн мохрим. Убахоль маком эйн мохрим беймо гасо. Зачитаем всю мишну. Аголем висаюхим шлемим бешвурим, рабьюдем матер бешвуру. Бенбетера матир бесус. Маком шенагагу лихоль цли белель псохим. Охлим. Маком шенагагу шло лихоль эйн ухлим. Это мишна, на самом деле, вся мишна, кроме последней строчки, это мишна Бавой Дезора. Поэтому разбор этой мишны, он находится в трактате Авода Зара в середине первой главы, на 15-м листе там. Поэтому сейчас ее переведем, объясним основные понятия, но сам детальный разбор этой мишны находится в Масахте Авода Зара. Речь идет здесь про те моменты, которые запрещено делать, находясь в окружении каких-то идолопоклонников, да, вещи, которые могут в глазах других людей выглядеть как нарушения, которые я сделаю. Пример написан такой. Место, где принято продавать мелкий скот, идолопоклонники, которые живут вокруг, мухрим, можно продавать. Место, где принято не продавать, да, не продавать, не продают. То есть разные обычаи по поводу сделок, как купли-продажи мелкого скота. Продолжает мишна. У бехолоку, но в любом случае, откуда идут то, что называется обычаи не продавать мелкий скот, потому что есть правило, эйн мойхерем лаэм не продают им бейм угаса, крупный скот. А голем висайохем, то есть крупный скот, коровы там или сайохем это ослы, шлемим и швурим, будь то целые, то есть здоровые, будь то даже больные. Рабиуды матер бы швур. Рабиуды разрешают продавать больных, бейметеры матер бы сузр. Бейметеры разрешают продавать лошадей, коней. Теперь, почему не продавать им животных? В чем проблема? В целом проблема, она не у них, проблема у нас. Дело в том, что есть закон о том, что в Торе написано, что если у еврея есть домашнее животное, это домашнее животное в субботу должно отдыхать. Это закон. Да. В субботу мое домашнее животное должно отдыхать. И, соответственно, если создам ситуацию, что мое домашнее животное в субботу отдыхать не будет, то я нарушаю. Соответственно, если я продаю кому-то животное, в целом в этом нет проблем. Продал и продал. Тот человек, который его купил, если, допустим, идолопоклонник, пусть работает, пусть делает все, что хочет. У меня уже нет вопросов. Но так, как часто бывали путаница, и вместо того, чтобы продавать, давали, одалживали на время, и тогда возникает вопрос соблюдения шаббата, как правильно и можно ли вообще давать животное на время, потому что это все еще мое животное, а в шаббат оно не будет отдыхать. Это не всегда разрешено. Мудрецы ввели правило, которое в те времена, когда был, так сказать, большой рынок между покупкой и продажей животных, ввели такое правило, что крупный скот не продавали. Отсюда возник обычай, что были места, где даже мелкие на всякий случай уже не продавали. Это основное понятие, которое описано здесь, это то, что касается законов, которые разбираются в пасхе Авуда Зара. А вторая часть смешная, этим будет заниматься Гемара у нас, это уже наша тема. Макомшина агу, то место, где принято есть цлиба лель псохим, есть жареное мясо в ночь Песаха, можно есть. Макомшина агу шлоли холь, в месте, где принято не есть жареное мясо в пасхальную ночь, не едят. Жареное мясо имеется в виду жареное на огне. Да. Сам закон, вопрос, почему разрешить, почему запретить, понятно, потому что это похоже на пасхальную жертву. Вопрос, можно ли в наше время есть такое мясо, которое похоже по приготовлению на пасхальную жертву. Так описано, что есть два обычая. Там, где принято это есть, можно продолжать это есть. Там, где принято это не есть, нельзя это есть. Ровно как было написано в первой мишне. Там, где принято работать до полудня в канун Песаха, работать можно. Где принято не работать, работать нельзя. То же самое касательно употреблять цли, жареное на огне мясо, в пасхальную ночь. Там, где принято употреблять, разрешено. Там, где принято не употреблять, запрещено. Говорит Гемара. Омар Авьюду, Омар Рав. Асурлу ли адам шиумар басар зеле песах. В гуме пней шенереке магдиш бэгэмто вэ ойхэль койчэн бэхуц. Говорит Авьюда, от имени Рава. Запрещено человеку говорить, вот это мясо будет песах. Почему? Потому что это выглядит ке магдиш бэгэмто, будто он посвящает это животное храму. Вэ ойхэль койчэн бэхуц. Есть святыня вне храма. Ведь человек, который говорит, вот это будет Песах, если он говорит про мясо. Что значит это будет Песах? Если понимать слово Песах как существительное, то другими словами он сказал, это будет пасхальной жертвой. А потом что происходит? Он это готовит, у нас сейчас нет храма. Он это готовит, варит как-то или жарит. И потом ест в пасхальную трапезу в первую ночь Песах. Это выглядит, как будто он сделал посвящение пасхальной жертвы. И это как бы пасхальная жертва. А потом он это кушает вне храма. Это выглядит как запрет. Поэтому нельзя говорить, вот это мясо будет Песахом. Да? А что можно? Ома Рав Попа давка басар. Продолжает Рав Попа, это именно мясо. А вальхиты ло деминтер леписха комар. Когда человек говорит про хиты, а вальхиты ло, по поводу пшеницы нет такого запрета. Почему? Человек говорит, вот эта пшеница будет на Песах. Как его слова трактовать? Теоретически можно было трактовать таким образом, что он говорит, вот эта пшеница будет на Песах, то есть я ей продам эту пшеницу, а на вырученные деньги куплю пасхальную жертву и буду ее есть. В наше время, когда храма нету, такая конструкция проблематичная. Это выглядит, как будто человек ест пасхальную жертву в отсутствии храма. Говорит Геронан, то так как? Сами слова, вот эта пшеница на Песах, они могут трактоваться по-другому. А как? Минтер лепис хаке омар. А именно, это будет просто оставлено на Песах, имеется в виду, он не имел в виду посвятить эту пшеницу с тем, чтобы потом купить пасхальную жертву на вырученные деньги. А он просто имел в виду, это на Песах, мы оставим эту пшеницу на Песах, она подождет в своей очереди в шкафу, и потом мы из этой пшеницы сделаем мацу на Песах. Здесь запрета нет. То есть, когда человек говорит про мясо, а пасхальная жертва это мясо, здесь запрещено сказать вот это на Песах, потому что это выглядит, как будто я посвящаю пасхальную жертву в отсутствие храма. Когда я говорю про что-то другое, пшеница, тем более деньги, то здесь проблем не будет. Это будет трактоваться, я просто говорю, это мы съедим в Песах. Каким образом? Как оно есть, так и съедим. До пасхальной жертвы здесь не дойдет. Задает Гемора вопрос, у басарло про мясо нельзя? Мейтеви, если это вопрос. Омар Раби Йоси, Тодус Ишроми, Тодус так его звали, Тодус это еврей, Тодус Ишроми, который человек из Роми, он жил в Риме. Мы ниже в Геморе через лист увидим, в чем его значимость. Написано, Тодус Ишроми был знатным человеком, важным человеком. Ингик эт бней Роми, он ввел обычай в у сыновей Рома, то есть у евреев, которые жили в Риме, Лехоль гди микосим блель псохим, он ввел обычай есть ягненка жареного, имеется в виду жареного на огне, в ночь Песаха. Так у них был обычай такой, они жили в Риме, храма уже не было, и они там в пасхальную ночь ели жареного ягненка, похожего на пасхальную жертву. Шалхули мудрецы ему отправили письмо. Илмолей тодус ато, если бы ты не был тодусом, если бы ты был не ты, то есть если бы не было некой значимости у тебя тодус, мы видим ниже какая значимость, тогда что бы мы сделали? Газарну алеха не дуй, мы бы постановили, что тебе положено не дуй отлучение, мы тебя наказали бы. Почему? Потому что то, что ты сделал, это как выглядит? Шаата махиля ты строль котшим бахуц, ты кормишь евреев, да, позволяешь евреям есть, котшим святыне, бахуц, вне храма это запрещено, если они едят пасхальную мясо ягненка, приготовленное как пасхальная жертва вне храма. Здесь написано в Геморе, трактуется, как будто они едят котшим бахут, святыни вне храма. Говорит Гемора, котшим салка дайт их, святыни разве можно сказать? Они же там по факту не было святынь. Они ведь не посвящали эти животных храму, они не давали им статус жертвенных животных, просто их ели, как они есть, жарили и ели. Ела эйма, а только надо понимать, в чем была претензия мудрецов к Тодусу. Эйма коров ля ахиль десрой к дойшим бахутс. Это похоже, это подобно тому, что ты кормишь животных, коров, это значит близко к тому, Раша объясняет, дойм или котчем. Коров, ля ахиль, это срой, к дойшим бахуц. Это похоже на то, что ты позволяешь евреям есть святыни вне храма. Теперь Гемара делает вывод. Микулас ин. Если это животное, а именно этот ягненок жареный на огне в той форме, как обычно готовили пасхальную жертву, ин. Вот это запрещено. Шеэйн микулас. А если это не приготовлено как микулас, именно в той форме, как готовили пасхальную жертву, но нет проблемы, и можно есть такое в Песах. И, соответственно, Гемара на этом этапе понимает, что то устражение, которое написано выше, от имени Равюда, от имени Рава, что запрещено человеку говорить, вот это мясо на Песах, оно излишнее. Запрещено употреблять в такой форме, как употребляли пасхальную жертву, а именно полностью жареное на огне. Называется микулос. Все остальные случаи можно есть мясо в любом виде и его употреблять так в Песах. Говорит Гемара, Амра, и сказали ответ такой. Микулос лошна омар лошна ло омар. Шеэйну микулос пирыш ин ло пирыш ло. Объясняет Гемара. Амри сказали между мудрецы, которые выслушали этот вопрос Ешиве, дали ответ, сказали так. Микулос, приготовленный как пасхальная жертва, именно полностью зажаренная на огне, именно в той форме, как готовили в свое время пасхальную жертву. Лошна омар, не имеет значения, он сказал заранее, что это мясо будет на Песах. Лошна ло омар, не имеет значения, не сказал он такое, по факту это нельзя есть. Нельзя есть в пасхальную ночь мясо, приготовленное по тому же рецепту, как готовили пасхальную жертву. Это то, что сделал Тодус, ему сказали, так делать нельзя. Шеэйну микулос, если готовить будет по-другому как-то, вопрос тогда, можно ли сказать, вот это мясо будет на Песах? Вот здесь так, пирыш ин, определил, что это мясо на Песах, и это слышится, как будто это пасхальная жертва, которую он будет есть вне храма. Это нельзя. Ло пирыш не определил мясо для Песаха, тогда можно его есть все то время, что оно не приготовлено в той форме, как готовили пасхальную жертву. Это Гемара сейчас приводит как объяснение. То есть получается, резюмирует, получается такая вещь, что если человек сказал так, это мясо на Песах, это запрещено. Почему? Потому что если он сказал, это мясо на Песах, тем самым он дал понять, что это будет подобно пасхальной жертве. В наше время пасхальной жертвы нету, это подобно человеку, который есть котчем святыни вне храма. Это запрещено. Но если он не сказал, это будет пасхальная жертва, он ничего не сказал, но просто приготовил мясо на пасхальную ночь, зависит. Если он приготовил его в той же форме, как пасхальную жертву готовили, то называется микулос, полностью жареный на огне, это запрещено. Если же он приготовил это как-то по-другому, не подобно пасхальной жертве, то это по букве закона будет разрешено. Дальше мы продолжим ниже разбирать суть этого запрета, по каким мнениям он сказан, как его понимать. Здесь пока остановимся. Спасибо за внимание. До встречи.